Подфм.ру представляет.
Появился Рустам Вахидов. Запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Дорогие друзья, рубрика «Брендятина». А предыдущие выпуски этой рубрики можно слушать на сайте stilavin.com. Там же большой тест-драйв, видео в HD, болячки.
Ну, да все.
И все.
Да и в iTunes можно скачать, если вы используете.
Да, все можно.
Сегодня яблочной компании.
Да, сегодня, дорогие друзья... Шляпа.ком. Сегодня, дорогие друзья, Рустам или Виктор Вахидов. Сегодня он Виктор в честь Виктории, которая отсутствует у нас. А все свое one-man-show хотел построить на противоречиях с Викторией Колосовой, которая обычно сидит напротив него.
Ну, это самое яркое противоречие, да, которое есть между
мужчинами. Но сегодня седалище пустует. Заветная, потому что Виктория больна.
Да, есть Даша.
Да, а у нас есть Дашенька. Дашенька.
Может, и... ты пересядешь напротив?
Детка, и тебе первый вопрос. Твои прекрасные малиновые коготки впиваются в локти, чтобы скрыть волнение, я понимаю. Но вопрос принципиальный. Даша, когда впервые ты надела белье?
Белье?
Чье?
Отцовское белье.
Дурачье, да? Дурачье. Я элегантно выражаюсь, в отличие от вас. А вы инвалид, все опошнили.
Я как бы начинаю фантазировать.
Ну, знаете, кстати говоря, да, женщинам нравится ходить в белых рубашках мужских.
Это
да.
Не белье.
Трусы пошиты.
Да, логично. Логично.
Каждый день с 7 до 11 Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
Какие-то стариковские шутки. Ну ладно, значит, к Дашеньке вопрос. Тем не менее, когда впервые ты надела бюстгальтер, Даша?
Лет 12.
Зачем?
С удовольствием. Мама купила, сказала, что надо.
Уже надо.
Надо.
Через силу.
С утяжелителем?
С утяжелителем? То
есть... Ну, с помпонами?
Как в Средневековье.
Как в Средней Азии.
Да, нет, серьезно. Ну и что ты почувствовала? Вот что-то такое... Ну, мешало, да? Как будто ранец какой-то.
Ранец. Рюкзачок. Патронтаж. Я сразу стала швейком.
Дело в том, что сегодня брендятина посвящена как раз этому аксессуару. Всю историю Рустам нам расскажет. Да, Дашенька, ну а скажи вам, женщинам-то, ну, в тягость.
Ранец нравится?
Тягость.
Грудь или ранец?
Ранец.
Я не знаю, мне не в тягость, мне нормально.
Хорошо.
Вы, ну что же, Рустам. Я думал, следующий вопрос будет, сними, покажи.
Нет,
хотя
не надо, ну зачем?
Не, у меня была мысль принести бюстгальтер в студию, но не успел купить вчера.
А зачем покупать? Зачем, а у жены не взяли?
Нет,
не или боитесь нас удивить?
Он мал. По размеру мал.
Нет, но я не Гину видел.
Скажите, ну а вы-то когда впервые познакомились?
Надевал?
Не в тягость.
Да ладно, ну ладно, давайте.
Нет, ну реально, когда в первый раз узнали,
что... Первый на
бабушке. Живот натерли, что ли?
Каждый день. 7 до 11. Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
Ну и как бабушка была?
Нет, ну я думаю, что это не принципиально сегодня рассказывать эту историю. Она будет рисовать меня некоторыми интимными красками. Нет, но ситуация была бытовая, правда. У бабушки отнялась рука.
И вы воспользовались элегантно этим, да?
Сергей Стиллавин и друзья.
Я, кстати, не понимаю, каждый внук, каждый внук может оказаться в такой ситуации. Я не виноват, что у вас не было бабушки. А у меня у бабушки было отложение солей. У моей бабушки было отложение солей.
В смысле, туда?
В суставах. И отнялась рука, я ей помогал застегивать.
Много раз.
Когда она просит, пока рука не заработала. Ну правда, ну что же. Я был маленький. Ну, да вы же спросили, как я познакомился.
Все.
Ну, со спины я только видел.
Ну, понятно. Ну,
непонятно, да. Я понял, что что-то застегивает.
Ну, а когда вот по-взрослому уже.
Ну, вы горели, когда это делали?
Дымил. Без огня. Так вот, нет, я когда по-взрослому, ну, когда? Сейчас я вспомню.
Ну, скажите одно, это не бабушка.
Ну, достаточно поздно.
Поздно.
Да, лет 18, наверное, увидел. Наконец, что это за аппарат?
С другой стороны, да.
Аппарат дыхательный, да.
Наконец зашли спереди.
Ну, увидел, да, со всех сторон.
Ну, слушайте.
Ну, и не поразился, честно говоря.
3D.
Да, тогда, кстати говоря, такого обилия картинок в общем доступе не было. На улицах рекламы не было, да. То, что сегодня можно увидеть лифчик на любом крупном проспекте в Москве, это, мне кажется, достаточно хреновая ситуация, да, для людей. Потому что это оставалось загадкой, правда. Интернета не было вообще.
А пляжи вы не посещали, уже город на воде.
На пляжах, вы знаете, город на воде. Я посещал в городе острова, а не пляжи. Да. Ну, давайте, начинайте с предыстории. Как раньше-то было
да,
дело?
Ну, давайте,
бюстгальтер появился ведь относительно недавно. Совсем недавно.
Версии расходятся. Ну, конец 19-го, конец 19-го, начало 20-го века. Здесь будем говорить о всевозможных теориях появления. И, потому что историки спорят, чье это на самом деле изобретение. Немецкое, французское или американское. Вот, но на самом деле сегодня, да, небольшая предыстория о бюстгальтерах. Значит, русское слово происходит от немецкого «бюст», «грудь» и «халтер».
Хальтер держатель.
Хальтер держать, да. Holder, держатель. Да. В разговорном языке чаще всего в России используется такой термин, как лифчик.
А он откуда?
Это от голландского, ну, нидерландского слова лиф, который обозначает часть, нет, часть платья, которая держит...
Лиф, ну лиф.
Ну, лиф. Часть платья, которая
держит живот.
Грудь и спину.
И спину.
Да, вот. Соответственно, на самом-то деле эволюция и появление бюстгальтера связаны исключительно, ну, если вот так говорить,
питанием?
Нет, с желанием женщин так, в той или иной степени привлекать мужчин, да, потому что на самом деле, если говорить вообще об истории, углубляться там совсем в древность, история-то в следующем. Достаточно долго женщины никак не прикрывали свою грудь, и наоборот.
То есть как это?
Ну, допустим, в Древнем Египте все платья носились именно из-под груди, то есть все сарафаны начинались...
Да ладно?
Да, из-под груди.
И только... фараон.
Фараон это самое обидное, конечно.
Фараон. Вот. И на самом деле, как только женщины обратили внимание на то, что грудь является объектом сексуального внимания со стороны мужчин, они сразу же попытались прикрыть эту грудь. Вот, потому что...
А потом и ту.
Ну, не сразу. Пару тысяч лет понадобилось.
Да, ну, пару тысяч лет понадобилось, и первым прообразом бюстгальтера стала простая полоска льняной ткани, которым древние женщины в Египте... Женщины
сейчас
в древнем
вам
крадете Египте,
у Александра Васильева.
Нет.
Его хлеб.
Стали прикрывать свою грудь.
А хипаны носили на лбу, да? Серьезно хочешь сказать, что серьезно было дело, что платье начиналось под...
Да. Да, абсолютно. Это абсолютная правда. Появились первые повязки, так называемые, из льняной ткани. И даже сохранились любовные послания того времени, которые были найдены при раскопках в Египте, написанные египтянином на куске папируса. «Я хотел бы стать лентой, которая стягивает твою грудь».
Ну, это понятно.
Вот. В то время, в Древнем Египте, когда появились вот эти первые повязки, которые скрывали женскую грудь, была в моде маленькая и упругая грудь. А висящая грудь.
Не висящая, а элегантно.
Дыня.
Какой ты подлец, инвалид, а?
Я хотел элегантнее, так вышло.
Подлец.
Ну, груди дыни, давайте так.
Не надо так.
А как?
Груди торпеды, говорите по-восточному.
Дашенька, как у вас среди девушек принято называть вот то, что они, о чем они
говорят? Ляльки?
Сатрапом.
Грудь. Нет, то, что ниже пояса, имеется в виду.
Какой урод, а. Я прошу, приношу свои извинения за него. Ну, извините, друзья мои. Извините, инвалид.
Ну, я технически объяснить хочу.
Да, техническая ошибка. Да, дальше.
Даша не ответила.
Даша, не будем ответить?
Нет, не будем. Я смотрю, она не знает.
Вот. На самом деле, висящая грудь считалась признаком простолюдинок. То есть только женщины высшего сословия.
А что, богатых, если получалось вдруг, что в высшем сословии урождалось?
Ну, нет, они же там детей не кормили.
Детей нанимали. Не кормили, конечно. Это было признаком культура состоятельности целая женщины. Вы, значит, в Древней Греции носили специальные повязки, которые не только поддерживали грудь снизу уже, не только прикрывали, но и поддерживали грудь снизу для того, чтобы придать ей, ну, более объемный вид. Да? Для обозначения этих повязок даже существовали специальные слова. Древние римлянки...
Но вы их не знаете.
Да, да. Древние римлянки под своими прозрачными нарядами также стали носить кожаные пояски уже, которые назывались трофи. Это такой действительно первый настоящий первый прообраз бюстгальтера современного. Они подчеркивали и грудь, которая приподнималась.
И спину.
И спину, и талию, собственно говоря, у женщины. Вот. Более того, сохранились, значит...
А вот извините, шубы, они тоже раньше вот отсюда начинали?
Шубы очень популярны были.
Сохранились рисунки на стенах, на которых даже вот уже в Древнем Риме были изображены женщины, у которых раздельные купальники даже были. То есть верхняя часть, прикрытая лентой кожаной, и, значит, нижняя часть, ну, трусики. Соответственно, вот в Древнем Риме стали различаться вот эти самые ленты, которые поддерживали грудь. Вот, и были ленты, которые сдерживали рост груди. Потому что, опять же, возвращаемся к тому,
это было
что
не модно.
Не модно. Большая грудь была не модным, да, и более того,
не
женщины, которые.
Чем?
Не модным аксессуаром женским. Вот,
это и... аксессуар. Дальше, Рустам, пожалуйста.
Это как бижутерия, я понял.
Такие ушки.
А как в чешской бижутерии называлось, помните?
Вот богемское стекло.
Не-не-не-не-не. Первое, это что появилось? Бижукс или как его? Которые висели вот эти все.
Бижукс.
Кристаллы.
Вот. Я знаю, только по-чешски сиська еда.
Дальше, Рустам, пожалуйста.
Ну, собственно говоря, после того, как вечный город был разрушен и... к власти пришли варвары, стала не до лифчиков женщина.
Они в результате выборов пришли, да?
Да, в результате выборов.
Вот,
на самом деле, вплоть до середины 15 века...
Партия справедливый мир.
Наступил период религиозных запретов вообще.
Мирон сжег Рим.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Брендятина на маяке.
Да, брендятина, да. Сегодня об одном бренде, который делает... бюстгальтеры, да,
нижнее белье, белье,
да. И, соответственно, дошли мы до варваров.
До варваров.
Что варвары?
Которые уничтожили Рим.
Да.
И вместе с ним пришла...
Хана Колизея.
Нет, настал действительно очень длительный период времени, в котором вообще любой намек на женскую сексуальность был под запретом. Такой период религиозных запретов. Вплоть до 15-16 века женщины все были закованы в корсеты, по факту.
Металлические?
На самом деле в Испании девочек, да, молодых, у которых слишком быстро росла грудь в период их развития, да, и пубертатного возраста, заковывали реально в свинцовые пластины их грудь для того, чтобы...
Не росла?
Нет, не для того, чтобы не росла, для того, чтобы скрыть зарождающуюся сексуальность, да, потому что ни для кого не секрет, что, ну, по факту женская грудь является одним из ярчайших символов, да, символизмов является женской сексуальности, да, ну,
что... Вы назвали его аксессуаром.
Для меня нет.
Нет, правильно говорит. Нет,
это из-за бабушки.
Кино про Жанну Дарк. Здесь Чурикову даже не гримировали.
Продолжим.
Да. Значит, небольшое послабление наступило в 15 веке, когда король VII во Франции позволил одной из своих фавориток Аньес Сорель позировать художнику с обнаженной грудью. Вот, писал даже дамский сердцеед Казанова о том, что монашки в то время позволяли себе достаточно экстравагантные сексуальные декольте, вырезы в своих платьях. Вот, духовенство протестовало, вот, и один пастор даже обозвал женскую грудь подмостками сладострастия. Mm-hmm. Вот, появились обвинения от церкви против оголения плеч и рук. Огромное количество было всевозможных выпущено предостережений для подрастающего молодого поколения. А в конце, наверное, ну, там, в начале 18-го, там, конец 18-го, начало 19 века пришло повальное увлечение античностью. Дамы вынужденно расстались с корсетами. Опять появились эти прозрачные платья в образе там этих древнегреческих туник, но где-то, наверное, начиная с 20-х годов 19 века и вплоть до конца 19-го столетия, начала 20 века, на самом деле вся же, опять же, женское тело было заковано в корсеты, да, и только после того, как появилось...
Как Ленин появился?
Нет, как немецкие врачи появились исследования немецких врачей, которые стали говорить о том, что они боролись, во-первых...
Кстати, вы не упускайте из виду роль действительно Ленина-Сталина, потому что физкультурники и физкультурницы, которые пошли по русским городам в трусиках маленьких и майках в обтяжку, вызывали у людей просто шок. Реально, это были первые секс-парады вообще. И мне кажется, и для Европы это было очень смело.
Вот, ну, смотрите, конец 19-го, начало 20 века. А немецкие ученые начинают борьбу с подпольными абортами и попутно с этим начинают борьбу за отмену корсетов, предполагая, что сам корсет является весьма нефизиологичным устройством, в которое...
Негигиеничным
и физиологичным, в которое закована женщина, потому что нередко же бывали случаи...
Что у вас есть корсет? Ну, такой, вот, знаете, для вечеринок, да?
Да, есть.
Ну, неудобная штука-то.
Неудобная. Но
рукавов платье... нет, да.
Платье часто еще приходилось. Часто платье
бальном?
Раздельное, да.
И как это? Ну, как ощущение?
Дышать очень тяжело.
Да?
Да.
И но зато худее, концертные... да, размера на два становились.
Да, концертные платья не разрешают с корсетом, чтобы были.
Угу. Вот, так. И на самом деле эта проблема была в следующем, если говорить о врачебных проблемах, да, и медицинских, которые возникали. Женщины же в погоне за красотой, за тонкой талией, за пышной грудью максимально сдавливали себя. И очень часто заканчивалась трагично, достаточно трагично история
рахит? С тем, что...
Да нет, причем здесь рахит? Остановка дыхания, да, потеря
правда?
Сознания, ну, конечно. Доходило до того, что в конце концов, ну, это сейчас очень часто используют, да, удаление, допустим, нижних ребер, да, для того, чтобы создать себе
талию. Например, талию. Дита Фонтис и Марлен Дитрих.
Конечно, которая, кстати говоря, первая является одним из официальных лиц компании
Вандербра. Кстати, отсутствие ребер.
По большому счету.
Печенка выпирает.
Нет, ну операция безвредна, но просто вот, представляете, женщины идут даже на такие страдания для того, чтобы.
Они же не ребра, реально, что прикрывают в теле?
Ну, как, по большому счету.
Что там находится за ними?
Не, ну легкие у вас здесь находятся. Нижнее подреберье, пожалуйста, это край печени. Ну, если так по-хорошему говорить, да.
Ну, это справа, селезенка слева.
Вот, селезенка слева. Там поджелудочная железа. Вот. Просто идею немецких врачей о том, что необходимо отказаться и женщинам отказаться от ношения корсетов, подхватило движение суфражисток, которые стали говорить, что именно в корсетах заключена вселенская ненависть мужская к женщинам, что это является по факту индивидуальной тюрьмой для каждой женщины, и женщины должны отказаться от ношения корсетов. Mm-hmm. Вот. Соответственно, в современном понимании бюстгальтер появился, как мы уже говорили, на рубеже 19-20 века. Есть три теории.
Да.
Они географические. Пожалуйста. Есть немецкая теория, есть французская теория и американская, которая...
Итальянцы не при делах. Давайте с американской начнем.
Значит, американская. Это самая популярная теория возникновения бюстгальтера. Более того, в 1914 году женщина, которая предложила эту историю, Мэри Фелпс Джекобс, получила патент официально на это. Она была состоятельной американкой. Там история очень простая. Однажды, как здесь Даша говорила, она собралась на светский раут, одела платье. Так как была вынуждена носить корсет, а платье было с открытой спиной, то нелепо...
Было убого.
На самом деле смотрелось это все нелепо. Вот, она вместе с горничной смастерила из своих носовых чистых Сергей, из чистых носовых платков и с помощью нескольких ленточек по подобию бюстгальтера, который позволял ей носить платье с открытой спиной. Пошла таким образом на бал, стала после этого пошивать эти самые бюстгальтеры.
Но к этому времени, скажите, Рустам, к этому времени представление о размере как о признаке социального слоя уже исчезло?
Это исчезло. Она запатентовала, впоследствии продала одной из крупных компаний по производству нижнего белья патент за 15 тысяч долларов. Это огромные деньги.
Вы мне главное скажите, а, так сказать, необходимость физиологичная в том, чтобы вообще, в принципе, вот поддерживать, есть медицинская?
Споры-то до сих пор, на самом деле, не утихают. И более того, и движение феминисток, и врачи разделились, пополам. Да, одни говорят о том, что бюстгальтер — это действительно полезная вещь для женского организма.
А другие? Только пошивочная сударь молчит.
Другие в 60-х, 70-х годах сжигали бюстгальтеры на кострах.
Да.
Да, вот как раз во времена сексуальной революции.
А вот что думает Даша, мы узнаем сразу после новостей спорта.
Можно еще, да,
и у Володи спросить. Да.
Который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Брендятина.
А ну что ж, друзья мои, сегодня Рустам Иванович Вахидов, а именно Виктор. Сегодня он под таким псевдонимом. В принципе, его постоянно вот гложет мысль, что надо бы как-то немножко поменять, может, себе не слишком благозвучную фамилию, имя, сходить к пластическому хирургу, в общем, что-то поменять в своей жизни. Сегодня он Виктор. Так вот, сегодня Виктор рассказывает нам историю бренда,
Виктор Брейвик.
Бренда еще не названного.
Ну,
вот и названного.
Вондербра.
Чудо-лифчик.
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 Чудо-лиф.
Ну что же, до бренда мы еще не дошли. Американскую теорию, в принципе, рассказали. Патент был продан за 15 тысяч долларов.
Но есть еще немецкая теория происхождения бюстгальтера и французская.
Да, это немецкая.
Немецкая. В 1899 году есть версия о том, что дрезденская швея Кристина Харт представила экспертной комиссии свое изобретение, которое называлось «Женская фуфайка на лямках с укрепленными чашечками для груди». В сопроводительном письме, которое она отправила в экспертную комиссию при местной палате для регистрации данного изобретения, она написала, что это изделие должно поддерживать дамскую грудь, нисколько не стесняя ее природной формы. Вот. Ну, есть французская версия. В 1889 году Эрмины Кадоль выставил в своей корсетной мастерской изделие, которое получило название «Благополучие». Чашечки этого бюстгальтера поддерживали две сатиновые ленточки. Там история очень простая. Якобы к ней обратилась ее подруга, которая очень любила играть в теннис. А так как в теннис приходилось играть в корсете, а было неудобно играть в корсете, потому что стесняли движение сам корсет, именно теннисистки, она попросила что-то придумать с этим. Она просто-напросто отрезала верхнюю часть. И получился таким образом бюстгальтер.
Корсет-коротыш,
а из нижней сделала пояс, прообраз пояса, да, вот, ну, женское белье же, оно же не только лифчиком ограничивается, есть еще трусики, пояс.
Пояс,
там,
берчи. Да. Ну, зачем в теннисе
берчи?
Пояс?
Берчи.
Это что такое? Это
перчатки.
Нет, берчики, это тапки.
Берцы, да.
Борцов десантные.
Есть еще и русская версия. Послушайте меня, есть, докопался.
С праздником, друзья.
Да. И докопался я еще и до русской версии, потому что некоторые историки и эксперты говорят о том, что это все не имеет к реальности никакого отношения. Вот. А о том, что матерью бюстгальтера является портниха Ида Розенталь Каганович.
Я знаю, вот эту тему возьму.
Понимаете, никак мы не могли обойти.
А как так вот? Что за версия?
Да, смотрите, в 1904 году Ида Каганович тогда еще...
Розенталь.
Нет, Каганович еще тогда эмигрирует из Минска в Америку. Через три года выходит замуж за предпринимателя Уильяма Розенталя. И вместе со своей подругой Эннет Бисетт основывает в Нью-Йорке фирму, которая называется, на самом деле, я думаю, что для женщин, которые интересуются женским бельем, это название что-то значит. Потому что...
А есть такие, которые не интересуют?
Ну, может быть, наверняка.
Замарашки.
Наверное, Кудрина Трунова.
Наташу не трогай.
Хорошо.
Сволочу.
Вот, фирма называется Made in Form. Это крупнейшая... Made in Form.
Девичья форма.
Да,
девичья.
На самом деле это крупнейший в мире производитель сейчас женского белья. И предметы...
Что-то у нас она...
Ну, у нас не представлено.
У нас под именем Меловица.
Да-да, но в Америке контролируют больше 40% рынка. И эта фирма была основана действительно...
Local brand.
В начале...
Валерия Меловица.
Меловица.
В начале 20 века нашими соотечественниками до сих пор существует.
Грузинский бренд.
Там история-то какая? Они шили... Изначально они не занимались нижним бельем.
Шорстку внутрь.
С шорсом. Там все темное, да.
Шорс.
Трусы.
Шорс.
Нет, трусы. Шорсы.
Двойные.
Двойные отверстия.
Дальше.
В общем, изначально компания, которая основала Ида вместе со своим...
Я такой, дорогой, я в шорс.
Приду.
Ты узнаешь меня по щерцу. Давайте дальше, Рустам. Давайте дальше. Нет времени.
Компания не занималась в самом начале своего пути производством именно аксессуаров.
Это про кого?
Мы говорим про компанию Made in Form. Девичьи формы, которую основала Ида, наша соотечественница, еще раз напоминаю, и крупнейший сейчас производитель женского белья и
аксессуаров. Пишут, что это корректирующее белье. И, кстати, у нас вот есть в стране.
Да? Ну, насчет этого не знаю.
Если сжимает
нас...
вены.
Сжимает вены. Вот. На самом деле они занимались пошивом на заказ платьев и стали вставлять в верхнюю часть платьев корректирующие такие вставки.
Бомбоны.
Ну, для того, чтобы грудь лучше выглядела. Потом появились первые прообразы бюстгальтеров, и они стали замечать, что женщины на самом деле стали обращаться в их в ателье чаще не для того, чтобы им пошили платье на заказ, а для того, чтобы им пошили этот самый бюстгальтер. Это дешевле, да. Более того, Ида была первой женщиной вообще, первой, кто ввела такое понятие, как две чашечки.
А была одна до этого.
Ну, то есть это
лоток.
Лоток для груди. Но самое главное, именно Ида Каганович Розенталь ввела в обиход всеми нами принятые и до сих пор существующие в мире размеры груди.
А есть?
Во-первых, они обратили внимание на то, что грудь бывает разная, и не все чашечки, которые они шьют для того, чтобы придать хорошую форму для этого платья, подходят той или иной женщине. Они стали обращать внимание. Разная грудь, более того, разная грудь у одной и той же женщины, то есть правая может отличаться и левая грудь.
Ну, это... Грудь вчера, да, сегодня, завтра.
Да. И они ввели это обозначение буквенное и цифренное, которое сейчас используется во всем мире от А до G. Ну и, соответственно, с цифровыми кодами. G никогда не видел в своей жизни, видел только C. Вот, поэтому, ну вот про C могу сказать.
Несчастный.
Это вы про бабушку хотите?
Да, да.
Не трожь.
Не трожь.
Вы был, да.
Давайте.
Точка G. Вот. И на самом деле, если говорить об...
Джин, Джер и Фред.
Об Иде Каганович Розенталь надо отдать должное, что это был первый изобретатель, понятно, женского рода.
То есть она, который, в принципе, ученый была.
Который предложил такое понятие, как белье, лифчик для кормящей мамы. То есть вот благодаря ей. То есть реально русские приложили к истории бюстгальтера и созданию современного
бюстгальтера. Что ж ты гнобишь-то наши русских?
Да почему время, я русских не гноблю?
Выходец.
Да,
конечно.
Кстати говоря, в 63-м году она посетила Советский Союз и сказала в своем интервью буквально следующее. Советская женщина нуждается в помощи. Вот. Имелось в виду, что более женственные модели должны шиться производителями бюстгальтеров. Потому что,
как у Мадонны в клипе с такими.
Потому что, конечно, в Советском Союзе была реальная проблема именно с женским,
правда,
бельем.
Ну, вот скажи, Дашенька, мама что вспоминает про жизнь в Советском Союзе?
Мама молодая очень была в Советском Союзе.
Не носила еще, да?
Мама.
А бабушка что говорит?
Мама мне 74-го года просто.
Мама 74-го года?
Да.
А бабушка у тебя?
Она младше вас, Сергей.
Какого? 65-го? Если считать не умеете.
Мама младше вас, вы в курсе.
Позор.
Какой ужас, а.
Ужас, да.
Вот если ваша... Нет, познакомь с мамой, да.
Как вы будете шорты надевать?
Дальше, Даша. А дедушка, помнишь?
Дедушка.
Дедушка, бабушка, помнит, отзывался
нет,
плохо?
Нет, дедушка-то щерца помнит, наверняка.
Ну, я не разговаривала с ними на эту тему. Я
ну
не...
и зря.
Зря, да, действительно. Ну и на самом деле мы подошли действительно к истории о том, что до сих пор не утихают споры о нужности и необходимости данного женского аксессуара. Вот, действительно, в 60-х, 70-х годах феминистки яро сжигали все, все свое нижнее белье, лифчики, трусики, там, не знаю, заколки, ну, вообще все, что могло хоть как-то намекнуть на их женственность. Более того, противницы и противники, эксперты именно ношения бюстгальтера говорят о том, что это нефункциональное белье, единственным предназначением которого является сделать женщину более сексуальной и...
Задурить.
Более сексуальной, и для того, чтобы она смогла ну, каким-то образом породить в мужской голове какие-то фантазии.
Ненужные,
кстати. Ненужные фантазии. Вот. И более того, считается, что до сих пор бюстгальтер остается символом ограничений, да, таким. То есть это такой, ну, не то чтобы пояс верности, который женщина вынуждена каждый день надевать на свое тело прекрасно, но еще и является таким, ну, на уровне каких-то психоэмоциональных, да, структур, ну, таким действительно замком к женской душе. Да нет, ну если вы не хотите расстраиваться, можно не снимать. Теперь к истории. Это история современного бюстгальтера, да? Разобрались с ней. Есть французская, немецкая, американская история, есть история, связанная с нашими иммигрантами. Значит, история Вандербра, она параллельно развивалась. Сначала в 1935 году американец Исраэль Пайлот, ну вот от них никуда в этой истории сегодня, представил свою версию
от
бюстгальтера.
От нас никуда.
Вот, я нашел, кстати говоря, даже патент, который был, на который вот именно на этот патент, на это изобретение был выдан патент Исраэлю Пайлоту. На самом деле, там единственное...
На парашют похоже.
Отличие от всех тех бюстгальтеров, которые производились в то время, это особый крой. Особый крой данного бюстгальтера, который позволял очень плотно чашечке прилегать к груди. Потому что до этого все бюстгальтеры, которые шились, у них была...
Болтанка?
Болтанка, да. Единственная была проблема, что чашечки не плотно прилегали. Здесь очень... О, кстати, забыл очень интересный сюжет-то еще. Что сыграло еще немаловажную роль...
Вот к этой теме вы подошли с удовольствием, я чувствую. Впервые за последние годы.
Немаловажную роль в эволюции бюстгальтера от корсета к именно бюстгальтеру, к раздельному. Первая мировая война. Американское правительство было вынуждено обратиться к женщинам, к американским, с просьбой отказаться от покупок и ношения бюстгальтеров, потому что очень много использовалось металлических частей в самих бюстгальтерах. И на сэкономленные,
металлические части
они делали было... танки.
Не, серьезно, два военных огромных корабля было построено. 28 тысяч тонн, что ли, было
водоизмещение.
Да, дополнительно металл.
Это наверняка был пропагандистский шаг.
Ну, вполне возможно. Значит, возвращаясь к изобретению
в
1935 году.
В стране
году,
тоже, когда я начал учиться в школе, тоже вот...
Книжки
Дашенька,
сдавали.
Когда мы с твоей мамой начали учиться в школе, нам тоже говорили, мы спрашивали, а почему нет цветных карандашей в продаже? Нам тоже говорили, а, ребятки, грифель нужен для ядерной ракеты. Ой, да, поэтому рисовать не будем цветными, сегодня будем черно-белыми.
Смотрите, значит, в 1935 году он патентует, да, свое изобретение. Тогда же, в 1935 году появляется на свет и была зарегистрирована марка Вандербра. Правда, писалось это Вандер... Дефис, бра с большой буквы, то есть чудо, дефис, лифчик.
А сегодня?
Вот, а в 30... Сегодня слитно и бра с маленькой буквы. Параллельно в 1939 году в Канаде...
Бабушка у меня на антресолях хранила две бра, как сейчас помню.
Ну, бра, да, они же свисали.
Лампочки.
Вот, наверное, из-за этого корень какой-то, да? Зла.
Нет? Суть.
Да. Суть та же, да. В 1939 году в Канаде появляется на свет компания Lady Corset Company, которую основал Мон Эдлер. Им был создан небольшой цех, и они занимались выпуском бюстгальтеров дешевых очень, которые стоили что-то в продаже от доллара до полутора. Вот, бизнес развивался, и он отправляется в Нью-Йорк. Там в Нью-Йорке знакомится как раз вот с Исраэлем Пайлотом, приобретает права на его патент и на его торговую марку для Канады. уезжает спокойно в Канаду и начинает, собственно говоря, работать именно с этим брендом и с изобретением. Вот, с 39 года по 1955, соответственно, он серьезно расширяет ассортимент, появляется огромное количество всевозможных модификаций этого самого бюстгальтера. Проблема начинается в 55 году. Значит, там история какая? В Канаде он выкупил этот патент изначально и торговую марку для использования на территории Канады. А в Соединенных Штатах Америки развитием бизнеса под брендом Wunderbra занимался как раз основатель компании Israel Pilot. Он основал компанию, которая называлась De Amour, но он реально не смог ничего сделать на американском рынке. Огромное количество конкурентов было, он был не очень хорошим бизнесменом, и, в общем, в конце концов бизнес его пришел в упадок. И в 55 году, когда подошел очередной срок переподписания контракта на новую лицензию и на использование бренда на территории Канады, он попытался в переговорах с Мо Недлером, ну, максимально выдавить хорошие для себя условия, потому что понимал, что эти лицензионные отчисления — единственный его шанс сохранить, ну, собственное благополучие. А этот канадец по факту оказался более пронырливым бизнесменом. Он прочухал, что дела-то у этого идут не очень хорошо. Подал в суд, отказался продлять патент и отказался не использовать торговую марку Wunderbra. Он продолжал делать бюстгальтер под этой торговой маркой. Началась судебная тяжба. Он выиграл эту судебную тяжбу.
У правообладателя.
Получил возможность уже продавать под торговой маркой Wunderbra. Он сократил, ну, соответственно, убрал тире, убрал большую букву «бра», получился вот современное написание «Wunderbra», уже и на территории Соединенных Штатов Америки, и
беззаконие,
и на территории Старого Света, и в Европе, и по всему миру, и в Австралии. Вот таким образом, ну, на самом деле, здесь надо отдать должное, он был действительно более удачливым бизнесменом.
Да. Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Спить хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да.
Бриндятина.
Кто отдаст паспорт, Томат?
На маяке. Друзья мои, сегодня в рубрике «Бриндятина» Рустам Иванович излагает нам историю бренда под названием «Wunderbra». Лифчики, да. Вот вся эта история с женским бельем. Самое потрясающее, что нет единодушия у медиков, да, относительно необходимости этого аксессуара с точки зрения медицины. Я вот хотел бы Дашеньку опять нашу спросить. Душа моя, понимаю, что ты можешь обходиться без, конечно, совершенно запросто.
Потому что пока молода.
Да, да. Ты скажи, пожалуйста, а вот ты чувствуешь потребность, необходимость физически или и так хорошо?
Я неловко себя чувствую, если я выхожу на улицу, допустим, без белья.
Без, да. То есть это привычка уже.
Это как, опять же, это воспитание, наверное, просто. Потому что меня приучили с детства, что это некультурно и вообще...
Некультурно. Хорошо.
Некультурно.
Ну что ж, друзья мои, некультурно.
Сергей без белья.
Да, да.
Видно, вот. Да. Под майкой нет белья, да.
Так вот, мы остановились на...
В 55-м году, когда... Да.
Реформировали название само. Да,
Мо Недлер получил эксклюзивные права на эту торговую марку в 61-м году. Значит,
но без взятки-то суду не обошлось. Как тут можно у правообладателя отсудить права на его же вещь?
Ну, я так понимаю, там уже была история, связанная с тем, что, во-первых, вот, сама марка, под которую он выпускал на территории Канады, была более известна.
Ну и что, какая разница?
И, ну, тут всевозможные факторы.
Какое-то же жульничество.
Ну, жульничество, может, факторы различные могут включиться, да, в ходе судебного разбирательства. Но в 61-м году он поручает одному из дизайнеров разработать новый бюстгальтер, который бы выгодно отличал женскую грудь, да, тут вот где-то с 60-х-70-х годов компания Wunderbra стала относиться к своему белью, во-первых, она перевела его в другой ценовой диапазон, то есть это перестало быть дешевым бельем, просто, да, таким вот ширпотребом, стала переводить в другую товарную, ну, в другую ценовую нишу, более того, и стала говорить о том, что это белье не для каждого дня, а белье для особых случаев, и вот именно для таких особых случаев, да, именно в 61-м году одним из дизайнеров...
Это юбилей.
компании, которым было поручено разработать специальный бюстгальтер для этих особых случаев. Был разработан бюстгальтер, который был запатентован под патентом 1300, по-моему. Бюстгальтер 1300.
1300,
да. С технологией...
Поражайте слушателей своей эрудицией.
Да, которая всем вам известна. Сергею вам она очень нравится.
42 патрона в стечке, не говори.
Да, 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 да. Пуш-ап.
Пуш-ап, да. Хорошая система, да.
Пуш-ап технология. Вот. Именно вот в 61-м году благодаря компании...
А как она устроена технологически внутри? Она как бы наддавливает на грудь снизу, да, чтобы она...
Ну, я думаю, торчала. Здесь у Даши надо больше...
Даша, судить. Надевала когда-нибудь пуш-ап?
Даша, как работает?
Нет, не надевала.
Есть у тебя на особо случай?
Неудобно.
Неудобно? Нет, но дело не в удобстве, а дело в кайфах.
Сейчас Маша расскажет, у нее точно пуш-ап.
Маша, расскажи, пожалуйста, детка, здравствуй, еще там. Машенька, вот у тебя пуш-ап?
У меня пуш-ап, да.
Сейчас.
А как работает?
Как работает? Снизу давит?
Не давит, ничего не давит, все очень комфортно. Там...
Что она делает?
Ну, так
система
вот.
Система это.
Приподнимает.
Приподнимает.
Приподнимает, поддерживает.
Ну, как ты замечаешь, как меняется выражение лица, например, такого человека-скептика, как Владимир, когда есть пуш-ап и нет пуш-апа? Вот насколько радость у мужчин больше?
Не таись.
Сойдем. Ну, есть эффект, ты видишь, да, его?
Эффект на лицо.
На лицо, хорошо, на лицо. Так, ну хорошо, Рустамыч.
Так, значит, в 64-м году, значит, основатель компании погибает, ну, умирает. Ну, не будет, да.
Погибает или умирает?
Умирает, умирает своей смертью. Оставляет бизнес своему сыну Ларри Надлеру. Вот, тот оказался достаточно хорошим тоже коммерсантом и маркетологом. Заказали они специально маркетинговое исследование. Вот, выяснили, что многие женщины хотели бы бюстгальтер поменьше. Вот, но не отказались. Отказываться от них совсем. Вот. И, собственно говоря, появились вот эти первые бюстгальтеры с, ну, я уж не знаю, как правильно называть.
С обрезанной чашкой?
Ну, и с обрезанной чашкой.
И без чашки.
И
для фильмов.
Без верха, только поднос.
Подносы с прозрачными лямками, значит.
Кстати, Даша, а как удобнее носить, когда как рюкзак или когда на шее завязывается, вот, когда как купальник?
На шее
или с полноценными лямками, вот, через эти лопатки.
Через лопатки.
Удобнее, да?
Да, как рюкзак.
Хорошо, хорошо. Как рюкзак.
Сейчас, в настоящее время, каждый 15...
Кстати, нет ли, кстати, идеи для той же Вандербры делать противовес? Ну, чтобы сбалансированная нагрузка на плечи. А так получается, ведь тянет к этому.
Еще к булкам сзади привязывают.
Да, да еще представьте, женщина у нее, значит... спереди, да?
Килограмма шесть.
Она еще печетесь. Послушайте, уже. Она еще стоит на каблуках, ее совсем вперед сносит. Да.
Представляете,
надо назад что-то.
Подожди, я сниму противовес сначала.
А нет, сзади есть щерсы.
А щерсы?
Да, они как раз волонтеры.
Если говорить о сегодняшнем дне компании, каждые 15 секунд в мире продается один бюстгальтер Вандербра стоимостью не менее $26.
Вот. В стране, в нашей, какая справедливая цена на бюстгальтер, расскажите.
Я
реально
давно не покупал. Но я могу вам сказать, что дорогое
белье... еще не стерся,
дорогое белье стоит, ну, хорошее. И действительно сексуальное белье. Для особых случаев, ну, там...
Ну, на разок.
От 10 тысяч рублей.
Скажите просто, Дашенька, а вот по странам производителям Вандербра есть у тебя?
Нет, у меня
нет Вандербра. Ну, а ведь, я
так понимаю... Это очень большие размеры, по-моему.
Я так понимаю, различаются по странам производителям фасоны. Да, этих есть итальянские
есть
модели, есть французские. Нет, серьезно.
Смотрите, а вы эксперт,
а
я смотрю.
У вас какие аппараты?
Аппараты?
Ну, какой фирмы ты бываешь?
Ну, у меня разные совершенно.
Ну, например, сегодня.
Сегодня она без.
Я не помню.
Как не помнишь?
Ну, ей же.
Ну, а по качеству, какие качества?
Ну, есть у меня, ну, там всякий Дим, я в основном люблю. Это очень удобная фирма вообще.
Удобная, да? Ну, а сколько стоит вот в среднем бюстгальтер?
Зимний 1004.
1004?
4000.
И сколько он служит?
Боже.
Вот так времени-то? Или до сих пор с 12 лет?
Можно видно одного часа 4-5.
Полгода.
Полгода служит,
да?
Полгода
без
галтер.
Слушайте, не снимая, да.
Я трусы 7 лет последние ношу.
Нет, мы с Вовой вот китайскую продукцию носим.
Ну, до сих пор у меня только пару стлело на мне. Остальные еще 38.
То есть стлел, подождите, Владимир.
Стлел. Ну вот мы покупали.
Поддельный Кельвин Кляйн.
Поддельный.
По юаню. По юаню, да. Ну так вот, Рустам, и что, какое место у Вандербры-то в мире и у нас?
Ну, один из самых ярких. брендов, которые существуют в мире женского белья. Вот. Надо отдать должное, что огромную, конечно, роль в продвижении бренда сыграло огромное количество звезд, которые были привлечены, ну, к рекламной, понятно, компании. Подкупили. Там и Кейт Мосс, Арбакайта, и Дина Фонтиса, которые вы говорили.
И
Тимберлейк. И Тимберлейк. Ну, на самом деле... А, здесь еще важно стоит отметить, что Вондербра стала первой компанией, которая в своей рекламе нижнего белья стала использовать не манекены, а реальных женщин. Да, и говорят, что вот после появления рекламы, рекламных плакатов в Великобритании с Кейт Мосс, которая говорила, что у меня в моем гардеробе есть пару лифчиков Вондербра, поэтому у меня даже появилась ложбинка, было зафиксировано несколько дорожно-транспортных происшествий. Вот так.
Да,
вот.
Но самое главное, друзья мои, вопрос в том, что нужна ли с точки зрения медицины эта штуковина.
Да.
Это самое главное. Самый главный вопрос
у людей. 4000... Очень много заявок. Да. На болячки в улицу Правды просят вас с доктором Давидом подготовить тему нимфомании. Вот после сегодняшнего, пожалуйста.
Ну, кстати, интересно.
Да. Отлично. Отлично.
Нимфомания. Действительно.
Нимфомания.
Да.
И лечить прямо и в нашем автобусе.
Да. Вы будете лечить?
Да. Да,
вот
да,
так,
да,
да.
За водительском кресле.
Я помню вашу публику на академика.
На академика Келдыша.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.